Всем привет, это Вячеслав Берников и подкаст «Российский инвестор». И сегодня со мной Артём Чоти. Привет, Артём.
Привет, друзья.
Артём подписчик моего канала, а также ведет свой канал «Art Invest» или «Arts Invest». Артём, как он называется?
Ну, искусство инвестиций, можно «Art Invest».
«Art Invest», искусство инвестиций.
Идея была что-то такое. Идея была что-то такое фундаментальное.
Отлично. Артём, ну, я рад тебя приветствовать. Долгое время не было подкаста. И у тебя, насколько я знаю, тоже ты давно принимал участие в подкасте. И вот это первый подкаст за долгое время. И этот подкаст, он про инвестиции. Поэтому расскажи, пожалуйста, как ты пришел к инвестициям, почему ты начал этим заниматься и когда, в общем? Когда и как это случилось?
Так, ну такой небольшой каминг-аут. Ну, получилось на самом деле интересно, потому что бэкграунд у меня вообще экономический такой, финансовый. Вот, я заканчивал вышку, но на самом деле в университете я еще инвестициями почти не интересовался, или даже совсем, можно сказать, не интересовался. У меня это началось с работы, вот, а рабочий путь у меня интересным образом сложился, потому что после вроде как финансового образования я пошел там не в банк, не в консалтинг, не куда-то еще, я пошел на самом деле в фармацевтику и в биотех. Вот, попал на стажировку в французскую компанию Sanofi, то есть, может, кто-то знает Ножпа, Эссенциалия, вот это вот все Sanofi, но помимо этого там много всего интересного есть. Вот, и я попал в отдел развития бизнеса, и в фармацевтике это такой очень специфический отдел, где нужно искать какие-то новые продукты для компании, то есть это такая работа на стыке финансов и на стыке индустрии, когда ты понимаешь, как работают препараты, какие из них перспективные, а какие, ну, там, не очень перспективные, не очень эффективные. И одной из частей моей работы было то, что я периодически просматривал, какие компании там в США что разрабатывают, какие-то новые молекулы для там, заболеваний, которые еще не лечатся. И я со временем просто начал замечать, что вот знаю какую-то компанию, вот мне кажется, молекула перспективная. Там я смотрю, там бах, через какое-то время она там на бирже плюс 30%, плюс 50% делает. Я такой, так, мне кажется, это интересно. Причем несколько раз я это все дело пропускал. То есть я знал, что компания неплохая, знал, что продукт интересный, но у меня там не было инвестиционного счета. Вот, я сам не пробовал, но через какое-то время понял, что механизм работает, и почему бы, собственно, и не попробовать. И как-то так втянулся.
То есть у тебя есть какое-то понимание там в фармацевтическом мире, и благодаря этому ты можешь, условно, какие-то, ну, интересные компании отличить от, ну, менее интересных и тех, которые, условно, сейчас выстрелят или когда-то потом, да? То есть вот есть такое, да, такая способность.
Ну, в определенной мере, да. То есть там, на самом деле, все-таки нужен определенный такой бэкграунд, в том числе научный, но чтобы это делать прям с хорошим качеством. То есть со временем я понял, что фармацевтика — это не самая интересная область для инвестиций, вот, потому что, ну, это такой немножко рандом. То есть ты ставишь на красное и черное, ты там ставишь «одобрят», «не одобрят». Вот. Если одобрят, плюс 50%, если не одобрят, минус 50%. Ну, такой, на самом деле, не самый лучший опыт для инвестиций. Я потом сместил свой фокус. Ну, да, начинал вот именно с этого. Я обжегся пару раз, тоже хорошо.
Ну, обжегся. Понятно, что в таких инвестициях не стоит судить по результату, то есть, ну, об идее по результату, потому что, как ты уже сказал, что, то есть, красное-черное, то есть, ну, если у тебя из 5 идей, условно, там, ну, 4, ну, то, короче, если математическое ожидание, ты сам понимаешь, что такое положительное, да, то значит, ты все делаешь правильно, и, как бы, ну, люди не любят вообще такие инвестиции с бинарным, как бы, ну, выходом, да?
Это правда.
Вот, и поэтому рынок часто недооценивает такие компании, но у меня вот, например, нету, честно, такого, ну, как бы, бэкграунда фармацевтического, еще какого-то. Ну, то есть я в целом понимаю, как работает отрасль биотехов американская, как, ну, то есть там получают разрешение, но я, то есть я готов, там, не знаю, рисковать только когда вижу, что совсем, условно, компания торгуется там, ну, очень близко к своим там чистым активам, при этом, ну, при этом, как бы, вероятность успеха, она есть. Ну, то есть тогда ты при плохом случае ты просто особо ничего не теряешь, и, ну, там, То есть инвесторы, может, немножко переоценят, что будет там кэшберн, то есть сколько-то там проест потом компания, ну, то есть сильно она не упадет. Вот. А расскажи про свой подход к инвестициям. То есть вот ты сейчас не только, например, в фармацевтику инвестируешь, ты там, ну, у тебя свой портфель есть. То есть исходя из чего ты формируешь свой портфель, как ты находишь инвест-идеи?
Сначала, наверное, первая такая ремарка. Мне на самом деле не очень нравится инвестировать непосредственно портфельно. Я это даже писал там, в своей заметке на своем молодом, но динамично развивающемся канале. Вот. Я писал, что мне портфельный именно подход не очень нравится. Я объясню на самом деле почему. Потому что мне ближе инвестирование в какие-то конкретные идеи. То есть мне нравится, когда в каждой инвестиции есть какая-то фишка. Ну, в фармацевтике это легко. Ты видишь, что там какой-нибудь биотех на третьей фазе стоит там, 100 миллионов, что дешево для третьей фазы. Вот. А при этом у него в пайплайне там терапия для заболевания, которое имеет рынок несколько миллиардов долларов. Тогда это может быть интересно. Вот. Или из недавнего там, я видел, что нефтянку очень сильно убили, и там, вес нефтяного сектора в S&P 500 там опустился до all-time вообще низов, там меньше 2%. Вот, и я увидел, что это тоже хорошая возможность. То есть, почему мне не нравятся чисто портфельные инвестиции, где там завел там, 100 тысяч рублей на счет и разместил в широко диверсифицированный портфель, там типа 10% техи, там 5%, не знаю, communications, еще что-нибудь. Мне этот подход не очень нравится, потому что он тебя привязывает к рыночным движениям, и потому что, ну, не всегда ты входишь в подходящую фазу рыночного цикла. Вот. Ну, например, я сейчас считаю, что рынок такой достаточно дорогой, поэтому сейчас мне, если честно, не хочется там 100% портфеля держать в акциях. Мне хочется, чтобы у меня был кэш на какие-то там новые идеи, на IPO-шки и так далее. Поэтому, в принципе, главное, что я стараюсь делать в инвестициях, это искать какую-то компанию, которая одновременно недооценена сейчас, и при этом у нее есть какой-то драйвер, который может ее стрельнуть вверх. Ну, для нефтянки это была, например, очень жесткая недооценка из-за коронавируса. Плюс драйвер в виде того, что рано или поздно коронавирус пройдет. И второй момент, что нефтянка очень жестко порезала капексы, то есть порезала инвестиции в будущую добычу. И, как правило, это такая, ну, цикличная отрасль, где если сначала режутся капексы, потом режется выпуск, и там профицит на рынке нефти сменяется дефицитом на рынке нефти. То есть вот это вот сочетание недооценка плюс драйвер, это на самом деле самое такое идеальное сочетание, как мне видится, куда стоит инвестировать.
Артем, я с тобой согласен полностью, но я считаю, что, ну, по нефтянке, как бы, ну, такого драйвера не было. Ну, то есть, все произошло, потому что... Почему? Потому что появилась вакцина. Ну, то есть, если следить за новостями о вакцине, если знать, что там, ну, условно, может выйти новость о вакцине, действительно можно было поставить на какие-то вот эти циклические сектора. Ну, то есть, если реально там, как бы, ну, есть анонс какой-то, ведь потому что двигаться-то все начало уже потом, уже когда как бы новость вышла. То есть, если ты знал, что и будет анонс какой-то по... Ну, можно было поставить и попробовать. Вряд ли там, не знаю, условно, нефтянка падала бы еще дальше. Вот, но я с тобой в целом согласен про портфельный подход. Ну, то есть мой портфель, он также на самом деле идейный. То есть если есть идеи какие-то, я инвестирую. И если, соответственно, идей нет, то большая часть там портфеля в кэше. Ну, то есть в зависимости от идей у меня формируется портфель. То есть я не могу сказать, что портфель, как бы, ну, то есть нету портфельного подхода совсем. Просто, ну... Портфель в зависимости от идей. И, ну, конечно, ну, всю, не знаю, весь портфель на одну идею ставить, понятно, тоже не очень, ну, неправильная тема, потому что ты, может быть, ну, 5 идей условно у тебя, 4 из них, ну, опять же, правильные, одна нет. Но, соответственно, в этом плане, как бы, все-таки, ну, мне кажется, инвестиции, они должны быть портфельные в плане какой-то диверсификации. Вот. По поводу пайплайна там третьей фазы и 100 миллионов, понимаешь, ну это тебе как бы очевидно, а людям, которые ну, нас слушать будут, я уверен, не очевидно. У тебя есть какая-то вот, не знаю, какая-то, ну, короче, ты советуешь им, как ты советуешь инвестировать? То есть есть какая-то стратегия, либо ты считаешь, что вообще не надо людям соваться туда, либо вот подпишитесь на канал Art Invest, и там, короче, читайте. Что
Лайк,
это?
шер, репост.
Да. Да, и, соответственно, там читайте.
Ну, если мы говорим конкретно про биотех, я так понимаю, вопрос именно про биотех, а не вообще
Ну,
про
да.
стратегию инвестирования. Я бы предложил сначала инвестировать не в ранний биотех, не в компании, которые там что-то разрабатывают, а там, условно, в компании большой фармы, потому что это все-таки более стабильная ставка и, как правило, там подкрепленная хоть какими-то дивидендами, которые тебя, если что, подстрахуют. Вот. Плюс, если посмотреть, на самом деле, там последние 5 лет, там самые крупные компании, Pfizer, AbbVie, там BMS, Sanofi, они все ходят в таком достаточно узком рейнже. То есть это не компании, которые стабильно растущие, кроме, может быть, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson растет на самом деле, но там не только фармацевтика. Вот. Многие компании просто ходят в таких достаточно широких боковиках. Можно попробовать отыгрывать эти боковики, брать там, где подешевле, и продавать там, где ближе к верхней границе боковика. Вот. Плюс получать дивиденды по пути. Там меньше риск того, что у тебя один конкретный отказ FDA обрушит там, котировки акций на 30 плюс процентов. Вот, то есть даже для, там, не знаю, для БМС, как он, для Санофи, отказ в перспективном продукте — это 5% капитализации на самом деле может срезать. Но это все-таки не 30. Вот, я бы начинал с этого. Я сейчас вижу достаточно большие возможности в БМС, потому что она сливается там, с другой крупной компанией, называется Celgene. Вот, и в перспективе это может принести синергии. Вижу возможности в Эбви, но Эбви уже немножко так подрос на новостях о том, что Баффет там вложился на большую долю. Вот, поэтому, ну, так, осторожно. Но в целом я бы советовал начинать именно с больших фарм и отыгрывать вот эти вот уровни, которые там достаточно легко на графиках видны. Это не совсем фундаментальный подход, но если ты не в потоке новостей по фарме, он гораздо более безопасный, чем ставить там на какой-нибудь биотех, который там стоит 100-200 миллионов, но который завязан только на одной конкретной молекуле. Вот.
Вот есть Biogen, например, компания. Ну, Биоген там это, да? Biogen. Вот она недавно выстрелила, да, сильно. А до этого
А потом
она...
отстрелила.
Да, не, ну потом отстрелила, это уже не так важно. Но это тоже важно, да. Но смотри, суть в чем. Ну, то есть у некоторых инвесторов, да, ну, вот то, что ты предложил, в принципе, он такой подход, типа, ну, количественный. То есть там по мультипликаторам ты посмотрел, компания дешевая, ты примерно знаешь, ну, то есть ты там, не знаю... ну, valuation agnostic, то есть ты сам как бы оценку, ты считаешь, что рынок, он как бы примерно правильный, ну, то есть средняя оценка рынка, она правильная, то есть ты смотришь, компания торговалась с таким-то мультипликатором, значит, она, ну, должна, наверное, с таким, ну, то есть большую часть времени она с таким мультипликатором торговалась, сейчас она торгуется дешевле, значит, надо покупать, да, ну, то есть вот есть один, ну, такой это, ну, блогер тоже, Value Stock Geek, как бы это у него профиль в Твиттере, в принципе, достаточно такой популярный, и он вот как бы привык, ну, ему нравится такой подход, он считает, что вот там, знаешь, Magic формула Гринблата, вот волшебная формула, то есть он смотрит, вот Biogen, да, Biogen дешевая по EV/EBIT, да, и поэтому надо, короче, покупать ее сейчас. Он, короче, купил, она выстрелила, но потом он не знал, что делать, потому что, ну, то есть вот тоже как бы
Продать ты успел, прежде
да,
чем они сказали
продать он, да, не успел, наверное. Вот, то есть
Понятно.
здесь, опять же, ты должен тогда понимать, когда ты, ну, то есть проблема инвесторов часто она в том, ну, окей, ты знаешь, когда купить, а когда продать, ну, то есть, а если бы там, не знаю, ну, он продал бы, а потом как бы еще какие-то позитивные новости были бы, ну, то есть акция бы еще выросла. Ну, в общем, вот, ну, то есть, когда ты инвестируешь, ты должен четко знать, когда ты покупаешь, почему покупаешь, и когда ты продаешь, ну, то есть, что должно произойти, чтобы ты продал. Иначе ты окажешься в такой ситуации, когда, ну, ты как бы, ну, не продал, а, наверное, надо было, или там, ну, то есть или ты просто не знаешь, что делать, и, соответственно, ты вот в этом проблема на самом деле во многом инвестиции по чужим идеям. То есть ты видишь чужую идею, окей, идея может быть хорошая, да, но ты купил, что-то произошло, ну, если плохое произошло, ты, соответственно, говоришь, что козел посоветовал там, ну, отписывайтесь, да, а если произошло что-то хорошее, ты, соответственно, ну, круто, все круто, но когда продавать-то, ну, то есть непонятно. Вот, то есть в инвестициях нужно четко иметь и план покупки, и план продажи.
Я согласен. Тут на самом деле два таких больших комментария. Во-первых, мне действительно не очень нравятся такие советчики, которые типа говорят, что вот это стоит покупать, но не говорят, когда стоит продавать. То есть даже у себя на канале я стараюсь, ну, я веду как бы полный follow-up, то, что называется. То есть у меня всегда можно посмотреть, какие идеи открыты, какие я закрыл, там дату закрытия и так далее. Вот, то есть идеально, ну, когда ты открываешь позицию, ты в идеале должен представлять, какой у тебя есть драйвер, и в идеале как бы магнитуду или там, не знаю, силу этого драйвера, там, сколько он может тебе принести. То есть, там, грубо говоря, там, сейчас нефтянка стоит там, $100 за акцию при цене за нефть $30, там, при цене за нефть $60, она там стоила в два раза больше, поэтому я дождался там ее повышения в два раза и тогда закрыл. То есть четко понимать уровни. А второй комментарий конкретно про Biogen. Да, это действительно очень интересная история. Я даже писал себе на канале. Она как раз иллюстрирует то, почему я бы таким совсем новичкам-новичкам не советовал инвестировать в биотех. Дело в том, что действительно Biogen по мультипликаторам шел очень дешево. Там, по-моему, до всей этой истории он шел, по-моему, по 8 PE или что-то такое. Ну, то
Да,
есть это даже по меркам
примерно
S&P
так.
дешево. Вот. Там нужно понимать. Да.
Еще и там, по-моему, был, ну, кэш, как бы, ну, то есть, нет кэш, и то есть, ну,
Да.
по EV, EBIT, там еще дешевле, короче, было, да.
Да, вполне может быть. И как бы нужно понимать здесь именно фармацевтический бэкграунд. Biogen — это на самом деле не компания большой фармы, это считается, ну, такая крупная компания, но не мировой динозавр. Она очень сильно сфокусирована на неврологических заболеваниях. То есть они изначально поднялись на том, что они сделали несколько препаратов для рассеянного склероза. Это такое достаточно, ну, относительно редкое заболевание, не совсем орфанное, но редкое. Вот. И они поднялись на вот этих препаратах, там, Текфидера и другие препараты. Вот. Но фишка в том, что препараты эти старые, у них истекают патенты, причем достаточно скоро. Там Amgen выводит дженерики, там еще, по-моему, какие-то индийские компании выводят дженерики. То есть их вот эта основная франшиза, она сейчас немножко загибается. У них есть один препарат, который от другой неврологической болезни, от спинальной мышечной атрофии, который они делают в партнерстве с Джонсоном. Это Спинраза, достаточно известный такой продукт. Даже в России сейчас можно увидеть там много людей известных, публичных. Они собирают деньги для детей, которые могут пролечиться этой спинразой. Вот. Но помимо этого, основная ставка у них была на болезни Альцгеймера. И болезнь Альцгеймера — это такой отраслевой, можно сказать, мем фармацевтики, потому что за последние 20 лет можно по пальцам одной руки пересчитать количество препаратов, одобренных для Альцгеймера. И, как правило, это очень малоэффективные средства. То есть эта болезнь — это, наверное, один из крепчайших орешков, которые сейчас есть. И считается, что если ты ставишь в инвестициях на там, биотех, который что-то делает для Альцгеймера, ты ну, рискуешь там 100%, потому что не одобряется практически ничего. Вот. И именно вот этот отраслевой knowledge, это отраслевое знание, это как раз то, что могло бы сказать инвестору, что биоген не просто так стоит дешево. Он стоит дешево, потому что его текущий бизнес умирает или завязан на другую большую фарму, на Джонсон & Джонсон. А основной продукт в пайплайне — это продукт для болезни Альцгеймера, и шансы на его одобрение, они мизерные. Причем там даже была история, которая заключалась в том, что этот препарат отказывали ему в одобрении два раза. То есть они сначала подали на одобрение от Дупанумаба, вот, им отказали в широкой выборке Альцгеймера. Потом они посмотрели на цифры в третьей фазе, поняли, что для подгруппы пациентов вроде бы показан результат, перепадали с вот этой подгруппы пациентов и им опять зарубили, даже для подгруппы пациентов. То есть вот, ну, поэтому я согласен, что биотех — это инвестиции не для новичков, потому что если ты этого не знаешь, ты действительно можешь посмотреть, ну, по-моему, там дешево, вроде растущие продажи, как бы
Крутая
почему не
рентабельность
инвестировать?
капитала, там все, да,
Да.
давай
Да.
проинвестируем. Просто такой подход, ну, то есть исторически такой подход, то есть если почитать там книжки какие-то там, ну, то есть тоже, опять же, Джоэл Гринблат, то есть советует такой подход, хотя, ну, Гринблат, как бы, он пишет, что так можно делать, но можно делать только диверсифицированный портфель, то есть ты не должен там,
Да.
ты не должен купить, а вот один Biogen и на него как бы рассчитывать. Потому что, ну, если посмотреть исторически, например, та же компания Apple, да, в определенный момент у инвесторов были сомнения о том, насколько iPhone, он вообще, ну, то есть, насколько Apple со
Да,
своим
году в
iPhone,
16-17.
да, в 16-17 году, насколько с iPhone вообще, не, ну, не, может быть, это вторая Nokia, то есть, может быть, как бы время Apple, оно прошло, потому что, ну, появились как бы смартфоны на Android, которые, ну, ну, то есть, делали, в принципе, то же самое. Продажи айфонов, они шли, ну, то есть там айфон, по-моему, я не помню, какой был, третий, или, не, не третий, четвертый, наверное. Ну, короче, какой-то не очень удачный iPhone был. И, собственно, инвесторы, ну, то есть оценивали Apple тоже как бы по очень низкому мультипликатору. Собственно, Уоррен Баффет, в принципе, примерно тогда, но чуть-чуть, может, позже, он начал формировать позицию. И, как бы, как видим, если считать по деньгам, то это самая, как бы, удачная инвестиция в техах. То есть, как бы, Баффеты говорят, что он ничего в техах не соображает, но, в принципе, ну, вот это было, ну, то есть, действительно, одна, самая удачная инвестиция по деньгам. Конечно, мы забудем о том, что сейчас, ну, Apple, наверное, переоценена сильно, да? То есть, как бы мы об этом говорить не будем.
Мягко
Про,
говоря.
да, просто скажем, что это была удачная инвестиция. Вот. Но то есть, как бы по динамике бизнеса, в принципе, тоже все для Apple пока сложилось круто. Сейчас, конечно, когда, ну, пошли разговоры о том, ну, то есть, борьба за рынок, ну, вот за, как бы, за вот эту процентную, ну, 30% комиссию, которую они за приложение. То есть, на самом деле, сила Apple, если посмотреть, ну, вот, на смартфоны, сила Apple в том, что вот если посмотреть процентное соотношение людей, которые переходят с продукта, ну, Apple на продукт Apple, ну, то есть с iPhone на другой iPhone, оно самое высокое. То есть ни у кого, ни у каких Samsung'ов, ни у кого нету близко
Лояльность.
такого, да, как бы retention ratio, то есть, ну, людей, которые остаются на том же продукте. И во многом это благодаря, ну, системе iOS. То есть, как бы, если ты здесь, ну, то есть Android, ты взял с одного Android на другого Android перешел. И, по сути, ну, то есть, если iOS себя тем или иным способом дискредитирует, то я думаю, что стоимость, ну, самого вот этого продукта, ну, айфона, как бы, ну, она будет совершенно другой. То есть Apple уже не сможет с таким успехом продавать айфоны. Вот, ну, как посмотрим, конечно,
Согласен.
что случится, да, но если рынок однажды, например, посчитает и оценит Apple как вот, ну, дешевую, как бы, акцию, может быть, кто-то вот опять же такой же найдется и решит поставить на то, что, ну, как бы, все произойдет по-другому. Но мне кажется, я что хотел сказать, Артем, что, ну, вот в случае с Biogen ты совершенно правильно подметил. То есть человек, который как бы смотрит только на мульты, он не видит всей картины. То есть он не понимает, что потом действительно, ну, прибыль компании сильно может упасть, и компания, ну, окажется по мультам совершенно другая. Ну, то есть будет дорогой, а не дешевый. И то же самое со многими consumer stocks. То есть то, что, например, ориентировано на пользователя, да, какого-то, есть большой шанс того, что что это окажется каким-то просто модным трендом, трендом времени, да, а не тем, что останется с пользователями надолго. И то есть, например, кто-то сейчас закупился чем-то, а потом, ну, вот как было с GoPro, например, опять же, акции GoPro там сильно выросли, да, а потом, соответственно, оказалось, что, ну, GoPro-то особо не каждому они нужны, не каждый, как бы, и это не единственная, как бы, компания, которая делает экшн-камеры. Вот.
Мне вот сейчас интересно, произойдет это с Beyond Meat или не произойдет. Мне, конечно, Beyond Meat как компания очень нравится. Но интересно, насколько весь этот тренд с искусственным мясом, это долгосрочно.
Я думаю,
Ну,
что все-таки
посмотрим.
тренд с искусственным мясом долгосрочный, но, ну, потому что, ну, мне кажется, что люди, ну, то есть идея, сама идея, во-первых, людям нравится искусственное мясо, что ты там, ну, для кого-то, например, я знаю людей, которых смущает, они вегетарианцы, но как вегетарианцы, они не едят мясо, потому что их смущает, что там убивают животных. Для таких, конечно, людей растительное мясо — это однозначно выход. А для людей, как бы, которые просто как бы не едят мясо, потому что, ну, не хотят есть мясо, там какие-то, не знаю, религиозные сообщества или еще какие-то, для них, может быть, искусственное мясо тоже не выход. Вот. Но я думаю, что все-таки это тренд, и просто вопрос, насколько он большой и насколько это уже заложено в цену. Вот, хотел тебя спросить еще, вот ты инвестируешь в IPO, ты каким образом их отбираешь? То есть есть какой-то у тебя, опять же, ну, взгляд на это.
Да, это, в принципе, такое же стоимостное инвестирование, только с несколькими там дополнительными пунктами. То есть первый пункт — это немножко сбитые оценки. То есть, грубо говоря, если ты анализируешь IPO, ты должен привыкать к несколько большим мультипликаторам, чем если ты смотришь на обычные компании. То есть, как правило, эта компания убыточная в большинстве своем, в подавляющем большинстве. Вот, и ты привыкаешь вообще там смотреть только на мультипликатор к выручке, а не смотреть на прибыль, потому что иначе ты пропустишь вообще все IPO, вот, которые только есть. Во-вторых, ты смотришь, ну, ты привыкаешь на самом деле анализировать IPO против других IPO. Это на самом деле самый разумный подход, потому что в рынке как бы можно смотреть другие похожие компании, это имеет место, но проще всего сравнивать с другими IPO в том же секторе, которые проходили для этого. То есть проще всего инвестировать в IPO, если ты часто инвестируешь в IPO и набиваешь вот этот вот experience и знаешь там условно, что такое там правило 45 для SaaS, там вот всякие такие внутренние IPO-шные истории, которые часто мелькают именно при первичных размещениях. И второй момент, который ты приучаешься смотреть, это кто андеррайтеры, кто текущие собственники бизнеса, вот, и, грубо говоря, на что идут деньги. То есть, как правило, ну, IPO привлекается с какой-то целью. Если это IPO имеет историю примерно такую, что это компания, которую купил private equity фонд там 5 лет назад,
И
там,
хочешь просто
нагрузил ее,
выйти, да?
да, хочет сделать кэш-аут, там нагрузил ее долгом, вот что-нибудь там накупил, что увеличило выручку, но бизнес от этого не слишком выиграл, там, не знаю, выручка выросла на 30%, а фонд выходит там с мультипликатором 5x, потому что он сам за нее заплатил 5 лет назад, вот, это, наверное, не самая крутая история. А если там какой-нибудь, я не знаю, какая-нибудь молодая компания, говоришь, мы привлекаем деньги, чтобы выплатить там долг, который у нас каждый там квартал отжирает 10 миллионов net income, потому что мы там платим проценты по привилегированным акциям или по долгу, или история, что там мы привлекаем деньги, чтобы купить какого-нибудь конкурента, или просто чтобы нарастить оборотку там на маркетинг, там, на развитие, то это уже другая история. Ну, то есть в целом фундаментальный подход тот же, ты смотришь разумность оценок, просто сравниваешь это не с текущими устоявшимися бизнесами, а с другими IPO-шными или активно растущими, недавно вышедшими на биржу компаниями, и делаешь вот эту вот соответствующую поправку на рост и на убыточность. И второе, ты как бы думаешь, зачем вообще ребята выходят на IPO. То есть это просто хайп или это какой-то разумный развитие компании. Вот примерно такая вот история.
А что ты делаешь с
Ну
IPO? То
и
есть ты
третий
вот
момент на
купил?
самом деле.
А, да, прости.
Да, сори, просто забыл третий пункт сказать, что,
Да.
ну, на самом деле, мне как фундаментальному инвестору тяжело это говорить, но все-таки важно смотреть на хайповость индустрии, то есть, ну, там, когда выходит SaaS, и там третий год подряд и делают 100+, ну, понятно, что у нового SaaS там больше шансов показать плюс. Ну, сейчас тренд на e-commerce тоже, там, даже Озон Лилейт, который операционно убыточный. Ну, хотя в целом неплохая компания, но такое среднее размещение. Вот. Или сейчас другой тренд на самом деле идет, медицинские устройства, меддевайсы, то, что называется там, либо для рентгена препараты, либо ушные, ну не протезы, а как это назвать, приборы для ушей, которые возвращают слух людям, которые позволяют слышать. Вот. И компании, которые с меддевайсами выходят, они тоже крутую прибыль показывают. Вот. Ну, то есть вот три таких, наверное, основных отличия IPO.
Понятно, спасибо. А что ты делаешь вот с, ну, соответственно, с акциями? Ты их купил, когда ты продаешь в IPO? То есть какой у тебя, ну, цель
Можно.
участия в IPO? То есть когда ты продаешь? После локапа там или когда?
В основном, да, в основном по истечению локапа, потому что очень сложно предположить, какая акция после IPO станет там новым Facebook, Amazon, Apple и Google, а какая будет показывать там очень смешанную динамику. Вот. Были очень хорошие компании, которые начинали очень сильно пузыриться на IPO, и я просто сбрасывал их там пораньше, тот же Beyond Meat, который там показал вообще, ну, то есть внутри локапа, внутри 3-месячного промежутка, он показывал там прибыль вообще 500 плюс процентов, там, до 600, по-моему, добивала. Акция вышла там, я не помню, по 25, по-моему, долларов или 30. А доходила она до 250 долларов. На 250 она так больше никогда и не вернулась на самом деле. Она упала где-то до 170 к моменту локапа. Потом во время мартовского обвала она вообще ходила на 80-90 долларов. И сейчас отскочила там где-то на 140. То есть динамика после IPO, она очень трудно прогнозируема. И, как правило, я стараюсь после локапа избавляться. Тем более, что ну, пайплайн IPO сейчас достаточно широкий. И там новые компании выходят фактически ежемесячно. Там, с редкими промежутками вроде августа, там, декабря, таких спокойных месяцев. Поэтому у тебя получается постоянный оборот вот этого капитала, ты участвуешь 3 месяца, держишь, выходишь и инвестируешь в следующее. То есть это пока показывает больше результат, чем попытка держать там даже хорошие IPO-шные акции в долгосрок.
Угу. То есть, по сути, ты стараешься заработать на эффекте IPO, то есть то, что...
Да.
Ну вот, хай, плюс там то, что, ну, обычно компании недооценены все-таки, то есть, ну, хорошие андеррайтеры, они пытаются сделать, ну, хорошую динамику потом для того, чтобы... ну, для того, чтобы, во-первых, к ним там дальше ходили, и для того, чтобы, ну, соответственно, акция не умерла, как бы тоже это, ну, потому что, ну, плохое IPO, как бы потом инвесторы, соответственно, не будут просто участвовать.
Да, да, именно так.
Поэтому многие компании действительно, ну, как бы недооценены бывают, ну, то есть, на...
Ну, по стандартам, в кавычках,
ну, по стандартам индустрии, по стандартам, не знаю, других IPO, там еще что-то, ну, то есть вот так вот. Да.
На текущем безумном рынке они скорее бывают недооценены по безумным стандартам других IPO, да.
Ну да.
Ты такой привыкаешь, а там эти выходят по 15 выручек при убыточности, а там то IPO выходило по 30 выручек при убыточности или по 40 выручек, а нормально, есть апсайд.
Ну да, но темп роста там все, темп роста, рынок это, величина рынка, все это...
Для меня, ну, то есть у меня есть четкое понимание, что сейчас рынок IPO – это, ну, по сути, там, такой же пузырь, грубо говоря, как, ну, многие другие акции на рынке, вроде техов, вот, и что текущая ситуация, если взять историческую динамику IPO, она, скажем, в верхнем проценте или в верхнем диапазоне, скажем так, эйфоричности. И по количеству проходящих IPO, которых там уже в этом году, по-моему, больше 200 было, это вообще просто выброс-выброс, обычно там 70-100. Вот, и по прибыльности, потому что я смотрел динамику, в 2020 году средняя прибыль IPO в первый день торгов, то есть вот этот стартовый гэп, то, что называется, он составляет 50% вообще по всем IPO в среднем, это безумие. То есть последний раз такое было реально 99-2000 года, вот, но... и да. И
видно, да, видно, что на самом деле рынок, ну, не особо адекватный, в принципе... Например, то, что Илон Маск как бы номер 2 в списке Forbes, хотя в начале года был, ну, совсем там далеко от номера 2, как бы понятно, что это, в принципе, признак времени.
Да, а... то, что Беркшир обогнал по капитализации.
Да.
Вот. Ну, для меня это, ну, я, в принципе, ну, как я уже говорил, придерживаюсь там основы подхода, и мне, в принципе, там тяжело на текущем рынке смотреть на мультипликаторы там 60 выручек. Shopify или 70, я уж даже не помню, сколько у них там выручек, но я понимаю, что как бы на таком рынке можно аллоцировать определенную часть капитала на такие хайповые истории. На самом деле, в чем здесь плюс IPO? Плюс IPO в том, что тебе никогда не одобряют 100% заявки, то есть твой риск всегда ограничен. Ты участвуешь в определенной сумме, и тебе одобряют 3-5-10%, то есть, с одной стороны, ты ловишь волну хайпа, получаешь определенную прибыль, ну, в среднем, по крайней мере, может, не в каждом IPO, но при этом ты не рискуешь там всем капиталом, входя, там, не знаю, покупаю Теслу на 100% в портфеле или там на 200% в портфеле, ну, то есть, вроде как и волну оседлал, и не слишком рискуешь в каждом конкретном IPO, то есть, по-моему, такой оптимальный подход.
Ну, в целом согласен. Как ты вообще сейчас на рынок смотришь? То есть, что ты считаешь, ну, что будет с рынками? То есть, тебе не нравятся, как бы, текущие оценки или как?
Ну, я считаю, что дороговато. То есть, на самом деле, с оценками как? С оценками интересная история. Если смотреть просто по мультипликаторам, то в 2008 году тоже была история, что там, если взять мультипликатор PE, например, то он резко вырос в 2008 году, потому что там получилось так, что акции падали, и вот, при этом прибыль там, грубо говоря, упала почти до нуля в каких-то там особых особо жестких моментах, типа там из сентября по март. Получалось, что у тебя PE чисто математически был очень высокий, и вроде как казалось, что рынок дорогой. Но сейчас ситуация другая, то есть если в 2008 году очень сильно падала прибыль и падали акции, просто не так сильно, как прибыль, то сейчас прибыль падает, а акции растут. И это как-то не выглядит очень разумно.
Ну,
да.
частично падение прибыли сдержало стимулы, то есть пакет стимулов, он это, да, помог предприятиям. Некоторые предприятия на самом деле вообще, ну, то есть не потеряли. То есть если посмотреть, не все предприятия просели по прибыли и... Ну, то есть...
ну да, мы же как бы на S&P в целом смотрим.
Ну, если S&P понятно, в целом, то согласен, эффект, конечно, ну, снижение был, да.
Да. Ну, в целом, мое мнение такое. Я не стал бы сейчас призывать, там, условно, шортить рынок, как-то еще ставить на падение. Я не считаю, что в ближайшее время у нас будет какая-то жесткая просадка. Я думаю, что, по крайней мере, до конца года будет рост, ну, или хотя бы какая-то консолидация. Вот, у меня есть, то есть, грубо говоря, мое мнение как стоимостного инвестора такое. Момент входа в рынок очень важен для долгосрочной доходности. То есть, если ты входишь в рынок, когда там цикличный PE равен там, 35-40, то доходность на ближайшие 10 лет у тебя будет очень маленькая, если ты просто будешь, ну, если ты просто купишь и будешь держать. То есть хороший пример – это десятилетие там, с 2000 по 2010 года, когда если ты купил в 2000 году и держал бы, тебе потребовалось бы лежать до 2012, если не ошибаюсь, года по S&P, чтобы приземлиться на те же деньги, по которым ты купил в 2000 году. Вот. Просто в течение этого времени у тебя было там два падения, два роста. У тебя сначала в 2000-м все упало, потом доросло до 2007-го, там рынок восстанавливался, потом опять упало на 50%, потом опять выросло. Была такая пила. Вот. Но в целом доходность получилась около нуля за 10 лет, если взять просто стартовую и конечную точку. Мне кажется, что сейчас риск есть примерно такой же, что из-за текущих больших оценок мы можем порасти еще какое-то время, потому что если в 2000 году все это было вызвано такой ритейловой манией, то есть много людей хотели там, инвестировать в технологические компании и разгоняли это все частными деньгами, то сейчас действительно на ритейловую манию, которая, в принципе, тоже есть, накладывается еще, как ты верно сказал, огромная государственная поддержка и озабоченность всех центробанков с состоянием рынка, в том числе там не просто рынка облигаций, но и самого рынка акций, хотя, казалось бы, какое им до этого дело. Вот. Поэтому в целом, да, у меня взгляд на рынок, что он переоценен, но на таком рынке нужно инвестировать и как бы... Участвовать в пузыре можно, инвестировать во время пузыря можно. Главное четко понимать, что ты живешь во время, когда как бы все дорого, и ты ходишь по лезвию ножа, и всегда есть определенный риск, что в какой-то момент это начнет показывать отрицательную доходность. Нужно просто это понимать. Потому что, мне кажется, сейчас много людей там условно инвестируют там, в Tesla, в Shopify и в похожие истории, но не понимают, что то, что сейчас происходит, это ненормальная ситуация, и это не продлится вечно. Сколько продлится, я понятия не имею. Вот.
Это, я с тобой согласен в целом, да.
Да.
Есть вот компания ARK Invest, у них там эти есть ETF-ы. Может быть, ты слышал, нет? ARK Invest. Они вот в технологические как раз компании инвестируют, и типа у них, по-моему, даже в Tesla большая часть портфеля была. Но, может быть, она не была, она, может быть, ну, стала, потому что как бы акция сильно выросла. Но у них, типа, у ETF годовая, ну, сейчас доходность больше 50%, то есть с начала года, ну, да, как бы, или да, там у какого-то ETF, по-моему, 100 даже процентов. Ну, короче...
Да, Tesla, это... мне кажется, 600% сначала буду сделать.
Не, ну, Tesla... Tesla, да. Понятно, я говорю, что ну, это одна из акций, то есть у них и все-таки ETF, у них не, как бы не такой концентрированный портфель. Вот. Да, это, мне кажется, признак времени. Многие люди, они, ну, как бы люди также боятся, во-первых, остаться, ну, то есть остаться позади вот этого тренда, то есть не заработать, то есть как бы, два тренда, два как бы страха есть. Страх потерять деньги и страх не заработать. Вот сейчас как бы страх не заработать, в принципе, он у людей, у многих очень большой. Еще страх то, что, ну, кошмаринг идет по поводу вот реальные деньги, как бы доллары печатают, как бы доллары, там они обрушатся, поэтому надо хоть что-то купить, например, Tesla. И Tesla это лучше, чем условно доллар. Или там биткоин. Покупаем биткоин вместо доллара, как бы, но... Очевидно, что биткоин — это не замена доллара, ну, то есть это не замена доллара на самом деле, это просто, ну, то есть на какой-то, ну, то есть там Tesla, биткоин, ну, это способ, может, заработать на этом пузыре, но это не замена долларом, то есть как бы глупо менять свои, там, свой дом на Tesla, там, Или свой дом на биткоина.
Да. У меня по поводу биткоина есть, ну, не то, что интересная история, а просто интересный факт, что, ну, там, многие противники биткоина говорят, что вот биткоин там основной риск, что его возьмут и запретят. Там каждое государство разрабатывает свою криптовалюту, и там в любой момент оно может сказать, что биткоин нам не нужен, биткоин вне закона. Вот, и это основной риск, на что сторонники биткоина отвечают, что это вообще чего там запрещать, как бы все нормально, вот рисков нет. И вообще, как бы, кто посмеет запретить биткоин? И вот этот аргумент про то, что кто посмеет запретить биткоин, мне напоминает историю, которая была в США после Великой депрессии, потому что на самом деле мало кто, мне кажется, знает, что в США, по-моему, где-то 40 или 50 лет было запрещено владение золотом. То есть не каким-то там биткоином, а было запрещено владение золотом. Потому что в 30-х годах, когда в США была Великая депрессия, одним из способов выйти из Великой депрессии, помимо вот этого фискального государственного стимулирования, когда там строили дороги и таким образом стимулировали спрос, потому что людям платили зарплаты или там наращивали военное производство и тоже увеличивали спрос. Одним из пунктов программы было не только фискальное стимулирование, но и обесценение доллара. Вот. И в те времена была достаточно жесткая инфляция, особенно там в поствоенное время, там, в 50-х годах, в 45-х, 50-х и все. 70-х тоже в США была большая инфляция. И все это время, там, я не помню, по-моему, с 40-го года или примерно с того времени в США было запрещено владение золотом. То есть не каким-то цифровым активом, которое пошло в разрез государством, а обычным человеческим золотом. То есть как бы понятно было, что доллар обесценится и золото взлетит в цене. И у людей просто, ну, грубо говоря, отжали деньги и сказали, что, ребята, вы не можете владеть золотом, вы обязаны по определенному курсу все свои золотые там, украшения и так далее, все сдать, кроме там, небольших ювелирных изделий, которые вы можете себе оставить. И, естественно, людям заплатили не рыночную стоимость золота, им заплатили номинальную цену золота. Люди на этом потеряли. И когда люди сейчас говорят, что биткоин не могут запретить, ну, как бы, ребят, серьезно, если самая демократическая страна мира на 40 лет запретила хождение золота, ну, как бы вопрос.
Очень круто, что ты рассказал про этот случай. И на самом деле это далеко не единственный пример в истории, когда запрещали золото. Но причина была, в принципе, одна. То есть причина была то, что как бы бумажные деньги, ну, то есть чтобы люди, соответственно, не... ну, чтобы золото не стало, не заменило
Обесценить
условно...
валюту.
Нет, но чтобы золото, оно
Да.
не заменило, короче, оно бумажные деньги, чтобы люди не стали там везде расплачиваться золотом, и, ну, то есть, чтобы не потеряли полностью веру в бумажные деньги, потому что если, соответственно, ну, теряется полностью вера в бумажные деньги, то, как бы, они не просто обесцениваются, они вообще, как бы, ну, становятся, ну, ненужными, вот. И, ну, то есть, как бы, эмиссию золота-то не могут центробанки контролировать, и хождение золота тоже контролировать не могут, и поэтому, соответственно, когда вот какие-то такие ситуации происходили, люди начинали резко стараться найти где-то золото, покупать золото, и запрещали, на самом деле, даже не только золото, запрещали и просто вещи, какие-то ювелирные изделия из золота и, там, не знаю, посуду, там, серебряные вилки, в общем, все вот это запрещали. Ну, то есть во Франции был вот первый, на самом деле, эксперимент по введению бумажных денег. Есть книга, называется «Иллюзии». Как она называется? Я сейчас не вспомню. Но, в общем, она рассказывает про как раз вот какие-то такие, ну вот, про вот различные мании, которые были, в истории. Вот, и вот как раз это одна из историй про то, как во Франции... Что?
Про тюльпаны, да?
Да, и про тюльпаны тоже, и пузырь
Или,
еще
ну...
южного моря, пузырь южных морей, вот. А здесь вот во Франции, там тоже, соответственно, там была идея то, что банк земли, то есть вот есть земля, она сколько-то стоит, и мы будем якобы обеспеченные землей там выпускать там банкноты, потом... там обоснуем компании, которые там будут добывать в новом свете там золото, и типа вот этими компаниями, акциями этих компаний тоже будут обеспечены там деньги. Ну, в общем, вот как-то какая-то такая идея была, в итоге оказалось, что ну, денег стало слишком много, кто-то там на акциях этих компаний сильно заработал, но в итоге деньги сильно обесценились, эти бумажные деньги, даже от них пришлось снова отказаться. Вот. Расскажи, какая у тебя была самая лучшая инвестиция? То есть это может быть не самая лучшая, например, по доходности, а самая лучшая по тому, как ты думал, что должно произойти, и, соответственно, оно произошло. Вот. Может, не самое очевидное.
Какая инвестиция? Ну, если IPO, но это Beyond Meat, но это такой выброс. Я не считаю, что это лучшая инвестиция с точки зрения там, того, что я вот подумал, придумал, и вот крутая инвестиция получилась. Это просто повезло на самом деле. Вот. Мне, наверное, две своих инвестиции именно с точки зрения обоснования нравятся. Первая – это покупка Тинькова после вала новостей про то, что там онкология, налоговое преследование и все вот это. Потому что, ну, на самом деле, я даже от своих знакомых, которые в Тинькове работали, знал, что, ну, Олег, он все-таки идейный вдохновитель и собственник банка, он не его операционный руководитель. И текущий успех Тинькова – это все-таки больше заслуга Оливера Хьюза и его команды, нежели непосредственно там руководство Олега Тинькова. И когда на вот этих новостях Тиньков потерял 50% стоимости, или там 45%, я уже не помню точно, вот, я сразу понял, что, блин, это возможность просто на века, потому что как банк они растут, как брокер они растут еще лучше, вот, и на самом деле новость про то, что Олег не сможет осуществлять операционное управление, они на Тиньков никак не влияют, потому что Олег и так в здоровом состоянии не оказывал там никакого операционного влияния, кроме, может, каких-то стратегических вопросов типа покупок и продаж. Вот, это с точки зрения рейшенала. Ну и на самом деле идея по поводу нефтянки тоже была достаточно хорошая. Я понимаю, что ты думаешь, ну, это больше по поводу новости о вакцине.
Да,
но, в принципе,
да.
Я объясню свой подход. То есть новости о вакцине – это такой краткосрочный драйвер, и я бы сказал, что эта новость уже немножко как бы это перешла пределы разумного, рост нефтянки, который эта новость спровоцировала. То есть такого роста сейчас, ну, он слишком преждевременный. Но, с другой стороны, если посмотреть, опять же, на историю там, 2000-2010 годов, то тоже во время пузыря доткомов в 2000 году нефтянка стоила относительно дешево. На самом деле даже не так дешево, как сейчас, она была более разумно оценена, ее не настолько убивали, но в процентах от S&P она тоже была очень дешевая. Вот. И забавно посмотреть, что произошло в следующее десятилетие после бума доткомов. То есть если там в 2000 году самые дорогие компании были Intel, Cisco, Walmart, Microsoft, по-моему, и кто
Microsoft это, самая дорогая была.
Наверное, Microsoft, да. Не Cisco, мне казалось, Cisco в какое-то время был самый дорогой из них.
Возможно, но Microsoft, да, топ-1, и, ну, по-моему, Билл Гейтс первое место тоже занял Forbes.
А, понятно. Ну вот, я помню, что примерно вот эти были в лидерах. Так интересно другое. Кто был самой дорогой компанией накануне кризиса 2008 года? Помнишь?
Ну, Exxon.
ExxonMobil.
ExxonMobil, да. Ну, «Газпром» тогда тоже, там, капитализация «Газпром» была огромная, и все говорили, что
да.
Вот, там, будущее за «Газпромом», там, следующее,
да.
Мы топ-1 будем компанией в мире по капитализации, но что-то пошло не так, да. На самом деле, я думаю, что то, что сейчас есть отношение вот это к нефтянке, к ресурсам, ко многим, да, оно как бы тоже неправильное, потому что ресурсы ограничены, то есть, конечно, там какие-то вот эти идеи, там, IT и прочее, это, да, безусловно, это, ну, как бы круто, и в какой-то момент оно, ну, стоимость имеет, но какие-то вот ресурсы, считать, что там они тоже, ну, как бы ничего не стоят, ну, понятно, что компания — это не просто, ну, набор ресурсов, не просто там она владеет какими-то там ресурсами, она зарабатывает деньги, и инвесторы, они привязаны к тому, соответственно, сколько компания зарабатывает, у нее там может быть долг какой-то, и она этими ресурсами редко может отдать, сказать, что вот «Газпром» скажет, что вот у меня запасы есть такие, вот забирайте там запас, сами там как-нибудь выкачайте. Мне это не надо, вот уберите долг и забирайте запас. Ну, инвесторы просто скажут, ну, давай мы твои запасы оценим там по 0,0, там, не знаю, сколько-то за это, потому что их добыть надо, и, может, их вообще нету там, когда вы их проверяли там, или по какой цене они там рентабельна добыча. Соответственно, у людей, ну, понятное отношение к ресурсным компаниям, когда, ну, как бы ресурсы обесценивают, но на самом деле надо понимать, что ресурсы — это вот все-таки, ну, как бы ограниченная штука, и поэтому, ну, поэтому, конечно, вот такие циклы, которые происходят, ну, я думаю, что они, в принципе, ну, разумны. Посмотрим, что будет следующие 10 лет. Я не уверен, что, ну, нефтянка будет, как бы, ну, то есть нефтянка будет главным там драйвером каким-то и крупнейшей по капитализации, но, например, там газ или еще какие-то ресурсы,
да, вполне, мне тоже нравится.
Да, вполне возможно, ну, вера в него и стоимость, как бы, она будет совершенно другая. Если посмотреть, например, стоимость газа, да, и, ну, вот исторически, и посмотреть, вот, ну, то есть, как она, то есть, газ, он стоил, я бы сказал, по-моему, до 2013 года, там, до 2014, ну, короче, до того момента, когда начали резко работать со сланцевым нефтью и газом, газ стоил очень дорого, то есть газ, и считалось, что, ну, газ — это круто, и, то есть, никого цена не смущала, в принципе, то есть, ну, мир жил в парадигме того, что это нормально абсолютно, это нормальная цена, типа, ну, газовые проекты, ну, то есть, ну, абсолютно нормально по такой цене, там, 3 доллара или сколько там стоило, даже не 3, там, 5 долларов, наверное, стоило. Вот, сейчас, соответственно, почему-то считается, что газ, ну, как бы, что газа много и, типа, всем хватит, и это, что он должен дешево стоить, я думаю, что это, ну, неправильно, потому что, ну, альтернативная энергия, даже если, как бы, ее брать, ну, есть очень много, да, есть очень много, да, как бы, но, во-первых, там, ну, транспортировка электроэнергии, то есть, газ транспортировать достаточно, ну, как бы просто, ну, относительно электроэнергии, ну, то есть потерь намного меньше. То есть тут транспортировать электроэнергию, ну, как бы тоже, ну, мир не научился хранить как бы электроэнергию, опять же, ну, есть вот в Америке города, которые сильно отошли от, ну, в сторону альтернативной энергетики, в сторону как раз, ну, возобновляемой энергетики. И что происходит? Ну, то есть, если посчитать там новости летние, то есть в городах просто отключалось электричество, и если у тебя нет никаких резервных мощностей в твоем доме, которые, не знаю, к чему там привязаны, там, к дизелю, к газу или еще к чему-то, то, соответственно, у тебя обрубается электричество, а сейчас, когда там, не знаю, интернет, когда люди работают из дома, то есть твоя работоспособность и все, в принципе, очень сильно привязано к электричеству, очень сильно привязано к коммуникациям. И, то есть, отрубить электричество — это, в принципе, отрубить, не знаю, в городе, ну, не жизнь, но, как бы... А вот представь, если бы отрубилось электричество, а еще там, не знаю, были бы везде электромобили. И, конечно, там, не знаю, сколько-то они заряжались бы, а потом они там, ну, условно, в аккумуляторах, опять же, зарядка закончилась бы на этих заправках, не знаю. Ну, то есть, альтернативная энергетика, она, возможно, она не сможет полностью заменить, как бы, ну, вот, то, что есть сейчас, потому что, ну, вот какие-то вот резервные мощности, например, придется либо иметь какие-то супермощные аккумуляторы, которые тоже опять придется заменять. В общем, без какого-то прорыва вот в технологиях хранения и передачи электроэнергии вряд ли мир сможет полностью перейти на, ну, и забыть газ и нефть в ближайшие годы, я так думаю.
Я согласен. И мне на самом деле очень нравятся газовые игроки. Я их, правда, себе в портфель именно на канале еще не брал, потому что, ну, они так немножко отстрелили одна, и мне кажется, немножко преждевременно. Ну, как и нефтянка, в принципе. Вот. Но интересно посмотреть, что в генерации электроэнергии, на самом деле, ну, натуральный газ, он занимает, по-моему, то ли первое место, то ли второе. То есть натуральный газ. Ресурсы и так далее. Вот, поэтому перспективы натурального газа, они мне видятся на самом деле очень позитивными. И там сейчас достаточно много газовых компаний обанкротилось. То есть если посмотреть там последние 3 года, они действительно добывали огромное количество газа, и на рынке газа, в отличие от рынка нефти, не было никакой регуляции, не было никакого ОПЕК, который бы говорил, что, ребят, давайте мы как-то будем дружить все вместе. Вот. И действительно, они добывали просто огромное количество газа с негативным там P&L, с негативным кэшфлоу. Вот. И мне кажется, что долгосрочно Натгаз — это вообще отличная отрасль. Даже пару идей уже готовлю, кого можно закупить. Ну и наш, как бы, Газпром с Новатэком тоже, в принципе, подходит.
А ты инвестируешь вообще в наш рынок? То есть у тебя есть компании портфеля из нашего рынка?
Да. О, не, на самом деле наш рынок не так уж и плох, он просто узок на самом деле. Это как бы единственная проблема, что ну, есть крутой банк, который теперь не банк, а экосистема, есть крутые добытчики, но условно, если посмотреть там Лукойл, это одна из эффективнейших, если вообще эффективнейшая в мире компания по себестоимости барреля нефти, например. Если посмотреть на наших металлургов и на ЛМК «Северсталь», это тоже одна из там лучших себестоимостей производства стали и там других продуктов. Если посмотреть на, по-моему, Полюс, да, Полюс, у Полюса самая дешевая себестоимость унция золота вообще в мире. Вот, то есть наш рынок нет, он вполне нормальный и перспективный, просто он привязан вот к этому суперциклу commodities, к товарному суперциклу. Поэтому, когда был суперцикл 2000-2007 года, для российского рынка это было супер круто, и российский рынок доходил там до что у нас просто было восстановление после 90-х годов. Вот. Поэтому нет, российский рынок тоже интересен, просто сейчас он показал уже достаточно хорошее восстановление и хорошие притоки. Мне хочется все-таки как-то коррекции дождаться и побольше войти. А так, мне кажется, перспектив у нас достаточно много.
А теперь худшая инвестиция твоя. То есть, что было худшей инвестицией? Например, там, не знаю, не то, что пошло не так, но ты вот, например, не, ну, как говорится, риск — это то, что ты не видишь, то есть то, что ты о чем не думал. Ну, в общем, вот какая-то инвестиция, где вот риск, он, ну, оказался таким, что ты не думал, например.
Ну, наверное, этот год самый ближайший. То есть в этом году у меня была одна из лучших инвестиций, с одной стороны, потому что я, ну, не то чтобы предвидел мартовский обвал, скажем, я считал его очень вероятным из-за одного макроэкономического индикатора, который называется инверсия кривой доходности, о которой тоже достаточно мало почему-то говорят. Хотя индикатор, на самом деле, один из лучших вообще, который доступен для частного инвестора.
Не, о нем говорят,
Вот.
когда он есть, а когда уже это случилось, уже все забывают. Ну,
Все забывают.
да, инвертнулись, и
Да.
ладно.
Не, ну блин, инверснулись, подождали год,
Да,
упали, закупились, погнали дальше. По-моему, для
согласен,
частного инвестора,
согласен.
который не следит за рынком, это вообще лучшая механика, которую только можно.
Согласен.
Вот. И на самом деле я после мартовского обвала, я его встретил в шортах, у меня было очень много шортов в портфеле, вот, я на этом, в принципе, неплохо заработал, но после мартовского обвала я шорты позакрывал, плюс все нормально, но условно где-то в апреле, в мае, наверное, ближе даже к маю, я думал, что это то, что называется отскок дохлой кошки, dead cat bounce, вот, и мы, в принципе, продолжим дальше падать. Я не считал, что монетарные стимулы нас спасут, думал, что, типа, ну, там, понадобится нечто большее, понадобится пара крупных банкротств. Вот. Ну, условно, в программе 2008 года, когда там в марте, по-моему, упал Bear Stearns, типа все немножко понервничали, но потом успокоились, а потом в сентябре упал Lehman Brothers, и все уже не то что обеспокоились, а испугались по самые помидоры. Вот я считал, что будет примерно такая же динамика, но я ошибся, рынок пошел на новые верхи, и как бы ситуация 2008 год, ой, 2007, по-моему, когда упал LTSM, лонг-терм, как бы рыночек тоже успокоили, и рыночек пошел вверх еще пару лет. Вот. И я тоже шортил рынок, ну, вернулся в шорты, скажем, где-то в мае месяце, в том числе шорт Тесла. Да, я среди этих ребят, свои шорты. Вот. И, конечно, мне потом пришлось в минус закрыть. То есть мне, наверное, где-то процент работал на падении в марте, мне потом срезало вот этим повторным возвращением в шорты, когда я считал, что рынок продолжит падение. Вот. Еще пару раз обжигался на фармацевтике. Есть такая хорошая компания Сарепта. Вот, она разрабатывает терапию для дистрофии Дюшена. Ну, разработала уже. Вот, и я буквально, это было 1,5 года, говоря, в понедельник, то есть заседание FDA, когда ожидалось одобрение нового препарата, было в понедельник. Я решил, ну, слушайте, а там была еще такая история, что уже перед этим был одобрен препарат только для другой мутации. То есть, грубо говоря, они делали две одинаковые молекулы, одну для одной мутации, другую для другой мутации. Другой одобрен. И вот я в пятницу перед понедельничным рассмотрением закупился Сарептой. В понедельник им отказали в регистрации по абсолютно идиотским поводам. Там акция упала на 25%. Я подумал, блин, что за фармацевтика, больше никогда туда не инвестировать. Вот. И, короче, я закрыл позицию в минус, и через 2 месяца они сняли все вопросы у людей, и им одобрили этот препарат, и акция там выросла на 30 или 35%. Я думаю, господи, что это за отрасль вообще?
Да,
Вот. Забавный был случай.
бывает.
Но вообще, как бы, главные мои провалы были либо в том, что я ставил на красное и черное, вот как случаем с Сарептой. Ну, то есть это можно делать, но нужно очень четко отдавать себе отчет в том, перевешивает ли возможная прибыль, возможный убыток вот в случае там, возможного одобрения или возможного провала. То есть на самом деле это была именно инвестиционная ошибка. Почему? Не потому, что я поставил на да или нет, а потому что в случае да, условно, я бы выиграл там 5-10%, потому что все уже закладывали, что этот препарат одобрят. А в случае отказа, как оно произошло, акция потеряла там 25 или 30%. То есть у меня математика не билась, и это была такая стандартная инвестиционная ошибка. На самом деле, примерно как с Biogen сейчас. Можно было поставить на одобрение, можно было поставить на то, что отвергнут, но там, опять же, экономика, скорее всего, не сошлась бы по возможному приросту. Или вторая основная причина моих инвестиционных ошибок была в том, что я недостаточно следил за макроэкономикой и недостаточно уделял внимание вот всяким таким вещам, типа стимулирования, там, монетарного, фискального и так далее. Недооценивал его эффект.
Но я думаю, многие инвесторы
Считал, что
недооценили.
рынок прям такая суперэффективная система.
Ну, я,
Да.
я думаю, на самом деле, как бы не стоит так считать, потому что, ну, мы видим, как сильно ходит рынок, особенно российский, под вот этими притоками, оттоками капитала, и как бы часто, ну, абсолютно, ну, никакого смысла в этом нет. Просто вот, ну, идет отток, например, там, из рисковых активов, ну, или из России, там, опять же, какие-то санкции. И рынок просто падает, и, ну, оценки получаются, если смотреть на оценки компаний каких-то конкретных, да, не просто, как бы, размышлять о рынке, как вот, ну вот, Россия, там, российский индекс, там, что это российское государство означает. Нет, ты ставишь не на российское государство, ты ставишь на какие-то компании, которые часто, ну, там, экспортеры еще, то есть ты ставишь абсолютно не на, как бы, ну, на Россию в итоге. Вот. Спасибо, что поделился своими худшими, лучшими инвестициями. Скажи, а вот есть какая-то книга, которую ты готов порекомендовать инвестору? Ну вот, ты вообще любишь, ну, тут инвестиционные книги читать или нет?
Честно, я не фанат инвестиционных книг, потому что, не, я честно их читал, вот, и «Разумного инвестора» я читал, и «Домодорана по оценке» я читал, вот, в том числе и в университете. Но если мы говорим про чисто практичное инвестирование, вот, непосредственно действие на бирже, мне кажется, что, как бы, инвестору лучше это доносить в более такой понятной форме. Ну, там тот же «Разумный инвестор», там приведено 100-500 примеров, но, условно, это примеры там времен молодости Баффета и Мангера, и там читать, что было с каким-нибудь, я не знаю, Хьюлетт Пэккард или там, я не знаю, с кем-нибудь еще, ну, ты, конечно, понимаешь, но тебе это тяжело читать. Вот, поэтому мне все-таки кажется, что если речь идет об инвесторах, которые вот только начинают, и посоветовать им что-то, чтобы вот почитать и начать нормально инвестировать, я, честно говоря, такого примера не знаю. Я знаю там неплохие курсы, где это объясняется, но именно в книжном формате я такого не встречал. Есть хорошая книжка профессора Чирковой, да, на самом деле даже серия книжек профессора Чирковой, она из Высшей школы экономики как раз. Одна из них межотраслевой анализ я читал, а вторая, по-моему, оценка компаний по аналогии, по-моему, так называется. У нее есть целая серия книжек по инвестициям, но они такие относительно продвинутые. Они не супер легко читаются, но они полезны, они прям такие супер практичные. Вот. А вообще, слушайте, ну про инвестиции можно кучу интересной художественной литературы почитать. Там «Покер лжецов», классная книжка. Какая-то еще была книжка, я забыл название. Не «Покер лжецов». Забыл, вспомню еще. Вспомню. Вот «Покер лжецов» вообще очень, очень хорошо, очень живо написано. Там про торговца облигациями.
Monkey
Вот. И
бизнес.
там...
Monkey
Да, да,
бизнес.
да, да, да,
Не,
да, да,
про IB есть это. Про работу в IB. Monkey бизнес.
Да,
Это.
точно, точно, точно. Ну, «Покер лжецов» хороший. «Манки бизнес» я, по-моему, не читал. Вот. Ну да, короче, какая-то была еще хорошая книжка
Не,
именно
на
про
самом деле,
инвестиционщиков.
даже вот если
Забыл.
брать это Драйзера, там финансист, Титан, Стоик, ну понятно, тоже совсем. Уже много всего прошло, да, но многие вещи, они как бы остаются, но вот насколько, ну вот читаешь и понимаешь, насколько как бы мир, он вот движется, но как бы многие вещи, они вот как были, так и остаются там, то есть, особенно, не знаю, мне кажется, вот эта трилогия, она больше похожа на Россию, чем, конечно, на текущую Америку, но мы в Америке не живем, как бы нам не, ну, отсюда на самом деле не очень видно, то есть, нам как бы, даже если смотреть американские СМИ, то как бы и реальная ситуация, это вот две вообще разные вещи, то есть, ну, как бы американские СМИ, ну, опять же, смотря какие СМИ смотреть, но,
Ну да.
в общем, смотреть по СМИ на Америку, это как бы, ну, не очень правильно, вот, но на Россию, конечно, похоже, то есть, финансист, Титан, Стоик, про покупки выборов, про там еще, ну, в общем, это
Да. Не,
интересно.
мне на самом деле не слишком много чего изменилось. Мне просто кажется, что это больше так, ну, завуалировано стало. Ну, там, если вспомнить истории там про Байдена и его сына. Вот, или вспомнить тот факт, что два Буша подряд, отец и сын, были президентами, или что Клинтон один был президент, а вторая попыталась и почти, вот, ну, как бы, там, олигархат тот еще просто это все обставлено таким более цивильным, скажем так, образом, чем у нас это может быть обставлено. Поэтому, мне кажется, ну, мало что изменилось. Ну, просто «Финансист», да, это хорошая книжка, но она так больше сконцентрирована, мне кажется, на людях, а не на непосредственно инвестициях. Вот, то есть там это больше как декорация, как прославление того, что вот, круто быть активным, круто там, быть мотивированным, вот. И на самом деле, ну, это же такая предтеча того, что Айн Рэнд написала, то есть что эгоистом быть хорошо, там, жадность — это хорошо, вот все вот такие вот месседжи предпринимательства — это хорошо. Ну, то есть это такой большой вызов времени, а не книжка про то, как правильно инвестировать. Но книжка хорошая в любом
Ну
случае.
да, но можно про Московское банковское кольцо почитать историю. Вот сейчас это расследование. В принципе, просто там на самом деле, ну вот читаешь и вот понимаешь, что, ну вот говорю, в целом особо ничего не изменилось. То есть все
Да.
вот эти схемы похожие остались некоторые. И, ну, в общем, прикольная книжка. А
Да,
скажи,
согласен.
есть какой-то совет, вот ты бы мог дать, например, себе самому, когда ты начинал инвестировать? То есть ты сейчас вот уже при своем опыте ты можешь, например, который ты бы хотел, чтобы ты знал, когда ты только начинал? Скажи, вот чтобы ты себе посоветовал?
Я бы себе посоветовал быть максимально в потоке новостей и не пренебрегать никакими источниками информации, которые есть, потому что, ну вот, там я говорил, что в этом году у меня была ошибка, что я недооценил там фискальные стимулы. У меня на самом деле была еще ошибка в 2018 году, получается, это в декабре 2018 года там был обвал процентов на 20. Вот. И это было потому, что ФРС тогда заявлял, что вернется к жесткой монетарной политике и начнет повышать ставку, действительно начал. Вот. Но я тогда еще вообще за этим не следил, я даже не знал, что ФРС делает. Вот. И в итоге как бы в минусах пришлось пару месяцев посидеть, но рыночек, как обычно, меня спас, потому что все выкупили. Buy the dip, как говорится. Вот. Мне кажется, что самый такой мощный совет был бы следить за всеми источниками информации, включая в том числе экономику, включая новости. То есть, на самом деле, вот это вот межотраслевое взаимодействие, скажем так, политическое взаимодействие рынка и политики, это, ну, то, за чем инвестору стоит следить, в том числе для того, чтобы понимать, в какой ты фазе цикла, какие у тебя есть риски, насколько рынок дорог, и как бы, ну, рынок, он в принципе цикличен, то есть моменты высокой инфляции сменяются моментами низкой инфляции, моменты буйства техов и всяких растущих компаний сменяются моментом буйства commodities и всякого там золота, нефтянки и всего прочего, вот, поэтому как бы очень важно все это понимать с большой высоты, с точки зрения, ну, как с helicopter view, можно сказать. Вот. Вот, поэтому основной совет, который я бы дал, это вот следить за максимально доступным количеством нормальных источников информации.
Отличный совет. На самом деле проблема в том, что как бы информации сейчас очень много слишком, ну, в современном мире, поэтому, ну, как бы тоже,
да,
тоже сложно, да, понять, зачем следить, зачем не следить. Люди, то, и люди погружаются вот в это, в итоге что-то, соответственно, упускают, на что-то обратили внимание, а что-то упустили. То есть это, ну, сложный совет такой. Но спасибо нам большое за твое мнение, за вот
сложный
этот совет.
Согласен.
Артём, как можно с тобой связаться и, соответственно, где следить за твоими идеями? Скажи.
Ну, все, что думаю, публикую в канал Art Invest. Угу. В Телеграме легко меня можно найти.
Ссылку я оставлю.
Начинал еще группу, да, ВКонтакте вести, но как-то ВКонтакте...
Угу.
Да, супер, вообще спасибо огромное. Вот, канал на самом деле очень молодой, но идея в том, что... Ты абсолютно правильно заметил, что достаточно много сейчас источников информации, и далеко не везде можно найти все в концентрированном виде.
Uh-huh.
И на самом деле, как я уже сказал, я даже не знаю какой-то книжки, которую инвесторы uh-huh. могли бы прочитать, чтобы вот понять разом все. Я не знаю, насколько это в принципе возможно сделать. Все-таки это не только наука, это, ну, искусство тоже, инвестиции, поэтому, собственно, Art Invest. Вот. Но в целом я хочу развивать эту идею, хочу сделать сайт, количество таких коротких обучающих статей, где, ну, моя практическая, ну, выжимка моего практического опыта.
Uh-huh.
То есть уже я готова несколько таких обучающих статей, например, про Schiller Cape Ratio,
uh-huh.
Cyclically Adjusted P2E Ratio. Вот, тоже, ну, не все знают про этот индикатор, по крайней мере, из тех, с кем я общался. Вот. Но идея такая, что я буду делать сайт и буду рассказывать о каких-то таких основных макроэкономических индикаторах, за которыми стоит следить инвестору.
Uh-huh.
Вот. Ну и, конечно, идеи, куда же без идей. Сигналы, Форекс, крипта. Ладно, шучу. Нормальные инвестиции.
Понятно. Спасибо тебе большое, что принял участие в подкасте. Спасибо, что поделился своим опытом, своими идеями.